данным, число зарегистрированных смертей в 2005 году составило менее 10 миллионов по сравнению с 13 миллионами в 1990 году. По мнению экспертов ЮНИСЕФ, это связано с проведением профилактических мер в беднейших странах.
С новостями этого часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве вспоминают жертв взрыва жилого дома на Каширском шоссе в 99 году. Мнение российских депутатов и членов парламентских фракций по поводу смены Михаила Фродкова на Виктора Зубкова. В Израиле наступил Новый год, в течение которого полностью запрещено обрабатывать землю. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Переходим к главной печальной теме этого часа. В Москве сегодня вспоминают погибших в 99 году в результате теракта на Каширском шоссе. В часовне, построенной на месте взорванного жилого дома, прошла панихида. Родственники погибших, спасатели, пожарные, все, кто так или иначе был задействован в ликвидации последствий этого взрыва, приносят цветы к памятному знаку, установленному на месте трагедии. Напомню, ровно 8 лет назад в 5 часов утра от взрыва обрушился многоэтажный дом. Погибли 124 человека, среди них 13 детей. Сегодня на этом месте побывала и корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Теперь о том, что когда-то по адресу Каширское шоссе 6, корпус 3, стоял жилой дом, напоминает лишь памятная стела. Сегодня к ней добавилась мемориальная доска, на которой выбиты имена всех 124 погибших во время взрыва. Говорит жительница соседнего дома, пришедшая сегодня возложить цветы на место трагедии.
Мы здесь живем рядом. Мы все это все пережили 8 лет назад и до сих пор боль не утихает.
А что вы помните? Вот
это все. Невозможно забыть. И мы очень сегодня рады, что все-таки через 8 лет увековечили имена безвинно погибших людей. Вот сегодня открыли мемориальную доску. Мы очень рады этому, что их память не будет забыта, потому что им это уже не нужно. Это нужно живым, чтобы никогда об этом не забывали, что это могло произойти с любым из нас в любой момент.
Памятная стела на месте взорванного дома появилась вскоре после разбора завалов. А вот о том, стоит ли устанавливать здесь мемориальную доску, споры велись много лет, говорит зампрефекта Южного административного округа Москвы Лариса Мартьянова.
Ну, сразу после трагедии было такое очень настроение у людей здесь, очень тяжелое такое. И они как-то не соглашались, чтобы здесь напоминалось что-то, кладбище вот такое. Они говорят, есть памятный знак, и каждый может прийти и здесь поклониться. Поэтому проводился специальный опрос жителей, принималось решение муниципального собрания, депутатов муниципального собрания, Московской городской думе обсуждался. И только после этого, когда достигнут был консенсус со всеми общественными структурами, тогда была вот изготовлена и установлена эта доска.
Сказала зампрефекта Южного административного округа Москвы Лариса Мартьянова. Утром 13 сентября 1999 года москвичи, не успевшие еще опомниться после взрыва дома на улице Гурьянова, прошло ведь всего 4 дня, узнали о новой трагедии. Взорван дом на Каширке.
Это случилось рано, в 5 часов утра. Я слышу какой-то взрыв. И у меня даже ноги с моей постели упали. Я встала и боюсь выходить. Вышла, но на балкон все равно вышла. И слышу разговоры, крики. Взрыв, взрыв, говорит. И все побежали. Ну, конечно, я оделась, слышу, соседка дверью хлопнула. И я вышла. И мы пошли. И вот как раз вот на этой горочке, где сейчас вот детский садик, вот мы стояли. А потом нас сказали уходить. И просто здесь была клуба дыма, что ничего не видно, как это. И образовавшая яма.
Жители соседних домов каждый год приходят к мемориалу, воздвигнутому на месте разрушенного дома.
Здесь моя приятельница с мужем. Они спали. Так вот они, обнявшись, и погибли. Собака осталась у них жива, до сих пор жива. И сервиз фарфоровый.
Приведенное в действие взрывное устройство полностью разрушило восьмиэтажный жилой дом. 124 человека, среди которых было 13 детей, погибли. Выжили только двое – Юрий Сафонцев и Максим Мишарин. В 99-м ему было 24 года. Родители Максима погибли под обломками. Сам он до сих пор не может понять, как ему удалось выжить.
Я чувствовал, что я летел долго, потом упал. То есть этот скидок меня разбудил. То есть я еще летел. Спал. Потом, говорю, пришел в себя, и пыль, песок летит. Я спал прямо рядом с мамой, отец в другой комнате. Ну, сразу начал искать, как бы, есть ли кто-то уже, потому что тишина. Я прям сидел минут, наверное, 7 вообще, то есть, как бы, на всей этой груди обломков. И старался, хотел услышать хоть кто-то, чтобы кто-то туда крикнуть, как на войне, тишина сплошная, пыль сыпется, и никто даже не шевелится, ни тихо, ни звука, ни щелчка, ни никакого, и вообще тишина мертвая.
Теперь Максим признается, что стал фаталистом и что очень скучает по своим родителям, со смертью которых до сих пор не может смириться.
Всегда всю жизнь думаешь, как и все люди, что только не с тобой это случится, только не с тобой. Как такое может быть? Вот так вот. Родители тоже, они приехали, на самом деле, на 3 дня всего лишь, из Тверской области отдохнуть. На пенсию только ушли, так вот, только началось счастье. Дети помогают, родители живут, внуков ждут. Видите, как судьба распоряжается.
Спустя 3 дня после теракта на Каширке раздался новый взрыв, на этот раз в Волгодонске. 18 человек погибли, более 100 были ранены. К этому времени основной фигурант московского дела Ачмес Гачияев был уже известен. По данным прокуратуры, именно он укладывал мешки с гексогеном в подвалы московских многоэтажек. Именно он стал первым подозреваемым в организации взрыва в Волгодонске. И он единственный из группы террористов-взрывников, до сих пор жив и на свободе. Исполнители теракта на Каширском шоссе Адам Декушев и Юсуф Крымшамхалов приговорены к пожизненному заключению. История со взрывами жилых домов обросла множеством слухов. И тогда и теперь всех интересует, кому и для чего понадобились такие жертвы. Версии появлялись одна за другой. Виновными назначали ваххабитов, Басаева, Бен Ладена. Но больше других россиян потрясло предположение о том, что инициаторами взрывов могли стать спецслужбы. Именно эту версию развили в своей книге «ФСБ взрывает Россию» бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко и историк Юрий Фельштинский. Российские правозащитники и политики начали было альтернативное расследование терактов. По инициативе депутата Государственной Думы Сергея Юшенкова была организована общественная комиссия по расследованию причин взрывов домов в Москве и Волгодонске в 1999 году. Но вскоре ее работа сошла на нет. В апреле 2003-го был убит основатель и идейный вдохновитель комиссии Сергей Юшенков. В июле того же года пристранно в странных обстоятельствах скончался другой активный член комиссии, депутат Государственной Думы Юрий Щекочихин. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Виктор Зубков, кандидат на пост премьер-министра России, не исключил возможности своего участия в президентских выборах. В пятницу Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Зубкова в должности главы правительства. Отпущены из-под стражи 2 анархистов, задержанных в рамках расследования дела о подрыве Невского экспресса. Недавние убийства в Ингушетии были совершены по политическим мотивам, заявил полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак. Президиум Мосгорсуда подтвердил незаконность проведения в Чите следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бывший военнослужащий Андрей Сычев, пострадавший от дедовщины в армии, будет включен в список Союза правых сил на предстоящих выборах в Госдуму. По словам лидера СПС Никиты Белых, Сычев сам изъявил желание вступить в партию. Как всегда, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем то, о чем я упомянул сейчас в сводке новостей. Виктор Зубков представлялся сегодня депутатом Государственной Думы. А в чем смысл кремлевских перестановок в правительстве России? Трагедия 8-летней давности, о которой рассказывала Марьяна Тарачешникова, взрыв жилого дома на Каширском шоссе в 99-м году. Поговорим о том вечером, кто помнит сегодня об этой трагедии. Ну и солдат Андрей Сычев в предвыборных списках Союза правых сил. Как складывалось это решение? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. Программу «Время свободы» сейчас, как всегда в это время, продолжит обзор свежих европейских газет. И сегодня вместе со мной в студии Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день. Пожалуйста, вам слово.
Добрый день, Александр. Удивительное решение Путина, пишет испанская «Эль Паис», повышает интерес к предстоящим президентским выборам, ибо до сих пор никто не знает, кто будет кремлевским кандидатом. Главная загадка состоит в том, выбрал ли Путин Виктора Зубкова на роль преемника, чтобы тот мог сохранить президентский пост для его собственного триумфального возвращения к власти в 2012 году или наметил для него более скромную роль. Франкфуртер Рундшау, который сопоставляет отставку правительства с испытанием российской вакуумной бомбы, предполагает, что Виктор Зубков все же не станет следующим президентом. Испытание бомбы – это скорее приветственный салют в честь Сергея Иванова, бывшего министра обороны, представляющего ВПК и разведслужбы. С другой стороны, Франкфуртер Рундшау напоминает, что в 1999 году Путин, тогда еще почти никому неизвестный, был назначен премьером, а вскоре стал и кандидатом в президенты, то есть его выдвижение происходило по той же схеме, что и нынешнее назначение Зубкова, который, как пишет газета, в качестве главы финансовой разведки и борца с нарушениями налогового законодательства прославился своими победами над олигархами, прибравшими к рукам экономику. Другая немецкая газета Die Zeit в статье «Кремлевский цинизм» приходит к выводу, что смена правительства служит одной лишь цели – гарантировать Путину ключевую роль в государстве. Это первый шаг секретного плана по передаче власти. В замене Фродкова на Зубкова проявился цинизм правящего класса, который не считает необходимым объяснять свои политтехнологические шаги. Политическая открытость в системе Путина не предусмотрена, неуважение к демократическим институтам и российским гражданам уже давно стали привычными для обитателей Кремля. По мнению газеты, назначение Зубкова ни в коем случае не означает, что он станет преемником Путина. Это прежде всего шанс расстаться с непопулярными членами правительства, которым отведена роль козлов отпущения, ответственных за промахи, допущенные руководством страны. Die Zeit напоминает, что Виктор Зубков в начале 90-х работал под началом Путина в мэрии Санкт-Петербурга. Кроме того, он связан родственными узами с министром обороны и таким образом принадлежит к большой семье, кругу доверенных лиц Путина. В качестве нового премьера Зубков мог бы удержаться во главе правительства и при новом президенте, как противовес, поставленный Путиным. Лондонская «Таймс» указывает со ссылкой на источники в Кремле, что в президентской гонке, возможно, примут участие несколько кандидатов, а решающую роль сыграет партия «Единая Россия», которая в октябре проведет свой съезд и объявит имя своего ведущего кандидата на думских выборах. Момент, выбранный для перестановок, наводит обозревателя «Таймс» на два вывода. Во-первых, что Путин не будет хромой уткой до того, как официально начнется президентская предвыборная кампания, и, во-вторых, что он решил отделаться от нескольких непопулярных министров. Возможно, лишаться своих постов Михаил Зурабов, Андрей Фурсенко, Герман Греф и Алексей Кудрин. А другая британская газета Daily Telegraph не исключает, что Зубков, почувствовав в своих руках власть, обеспеченную ему покровительством Путина, решит сыграть свою собственную игру. Сильный характер и близость к Путину, полагает газета, способны помочь Зубкову стать кандидатом, который устраивает все кремлевские группировки.
Ну, это мнение европейских газет по поводу Виктора Зубкова, неизбежная, конечно, важная тема, но на самом деле не самое главное в европейской печати, насколько я могу судить, за последний день там две главные темы, это, естественно, землетрясение у берегов Индонезии, а вторая – это новый поворот дела в отношении вот этой несчастной девочки, пропавшей в Португалии. Наверняка сегодня вы отобрали что-то для нашего обзора.
Да, британская печать очень много пишет об этом деле. Португальская полиция на основании экспертизы машины, которую родители исчезнувшей девочки взяли на прокат через 25 дней после исчезновения дочери, полагает, что к исчезновению Мадлин Маккан могли быть причастны ее родители. В машине были найдены следы органических веществ, образующихся при разложении тела. По свидетельству португальских экспертов, они на 88% соответствуют ДНК пропавшей Мадлен. Сама эта формулировка вызывает сомнения, поскольку судебные эксперты вообще не оперируют процентами, а измеряют вероятность шансов на миллион или миллиард, отмечает Independent.
Спасибо большое, Дмитрий. Напомню, Дмитрий Волчек рассказывал о некоторых интересных материалах в сегодняшних европейских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к главной российской теме двух последних дней. Виктор Зубков, кандидат на пост премьер-министра России, встречался сегодня с членами парламентских фракций, а завтра депутаты Госдумы должны рассмотреть вопрос об утверждении Зубкова в должности главы правительства по предложению президента Владимира Путина. Сегодня в Госдуме работал специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Расскажите, как проходила вот эта встреча или встречи?
Да, это было несколько встреч, и по результатам их, если коротко, коммунисты не поддержат Зубкова, «Справедливая Россия», «Единая Россия» и ЛДПР поддержат его. И с «Единой Россией» Зубков встречался с последними. Он и Борис Грызлов вышли после фракции буквально сияющими, и врасплох застали журналисты Виктора Зубкова прямым вопросом: будете ли вы президентом? Ответ Зубкова многие интерпретировали как «не исключаю». Я бы не делал такой серьезной интерпретации. Я предлагаю послушать, что же он ответил на этот вопрос.
Где бы я ни работал, я никогда не давал согласия, если я что-то не сделал. Будь то там на работе в хозяйстве конкретно, будь то там в налоговой службе, там, или вот здесь на новом для меня поприще на финансовой разведке. Что-то удалось сделать мне здесь тоже. Поэтому если я здесь что-то сделаю на посту премьера, вот что-то я сделаю такое, то не исключено, что, может быть, и этот вариант тоже.
Вот какой вариант, не очень понятно, но в любом случае Борис Грызлов, лидер фракции «Единой России» и представитель Госдумы, буквально лучился оптимизмом и говорил, что, ну, прекрасное у него впечатление от того человека, который пришел с ними пообщаться.
Накоплена энергия прорыва, и сейчас необходимо работать. Вопросы, которые были заданы нашими депутатами, получили исчерпывающие ответы со стороны Виктора Алексеевича Зубкова. Сомнений в том, голосовать или не голосовать «за», у фракции нет. Мы единодушно поддержим кандидатуру Зубкова Виктора Алексеевича на должность председателя правительства Российской Федерации.
Из интересных деталей следует отметить вот что. При мне в Государственной Думе ни одного премьера не приводила пресс-служба президента. В этот раз не самые последние люди из пресс-службы Кремля были вместе с Виктором Зубковым. Они совершенно очевидно курировали то, что он говорил прессе. Вероятно, что-то советовали ему, вероятно, смотрели за тем, что именно он говорит. Более того, после сообщения о том, что он не исключил того, что станет президентом, никаких опровержений или поправок не последовало. Александр?
Данил, спасибо большое. Напомню, сегодня в Госдуме за тем, как Виктор Зубков общался с членами парламентских фракций, следил специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Томске бывшие ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС объявили бессрочную голодовку. Они заявляют, что власть не сдержала обещаний, данных полгода назад. В марте этого года чернобыльцы приостановили голодовку, подписав протокол о намерениях с администрацией Томской области. Но с тех пор, как они говорят, ничего не изменилось. Тем более, что теперь, когда ушло в отставку правительство России, договариваться и в Москве пока просто не с кем. На днях в мэрии Томска, правда, был создан антикризисный штаб по решению проблем чернобыльцев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
У Томского союза «Чернобыль» две небольшие комнаты. В каждой на матрасах, принесенных из дома, лежат по 5 человек. На столиках вода и таблетки от сердца. На стенах плакаты, написанные от руки. «Инвалиды Чернобыля за свои права», «Отмена льгот», «Второй Чернобыль». 70 человек подписали заявление на участие в акции. Голодать будут вахтами, по 10 человек. Вместить больше не позволяют площади. Сергей Морозов был в Чернобыле в 87 году. Говорит, не думал, что спустя 20 лет будет отстаивать свои законные права с помощью голодовки.
Мы прекратим голодовку только в том случае, когда будут приняты конкретные документы, обязывающие, гарантирующие выполнение тех или иных обязательств. С подписью, желательно, конечно, главы области. Тем более, что если голодовка будет затягиваться, а все участники голодовки инвалиды, смерть любого из чернобыльцев на данном этапе ляжет большей частью на совесть властей.
Договориться с властями Томский союз «Чернобыль» накануне голодовки так и не смог. Больше 5 часов длилась встреча руководства города и чернобыльцев. По ее итогам, каждый остался при своем мнении. Исполняющий обязанности мэра Томска Николай Николайчук.
Мы сядем с ними за стол переговоров не с руководителем одним, а именно со всеми чернобыльцами. Почему? Но потому что я готов хоть со 100 человеками встречаться и разговаривать. И голодать не нужно. Вот столько слов наговорили. Бедные люди, их постоянно обманывают. Нельзя спекулировать жизнью людей, тех людей, которые выполнили свой долг в Чернобыле. Нельзя. Непозволительно никому. Не позволю.
Заместитель председателя Союза Чернобыль Алексей Речец отвечает.
Мы собственными жизнями спекулируем, если можно это слово сюда применить. Очень некорректно выразился исполняющий обязанности мэра. Очень некорректно. Мы собственные жизни кладем на этот алтарь. Мы имеем право распоряжаться собственными жизнями, если наши жизни никому больше не нужны.
Власть уверяет, требования, которые ликвидаторы выдвигали в марте, выполнены, говорит первый заместитель губернатора Томской области Сергей Точилин.
У меня областным руководством практически все выполнено. Там единственный вопрос, он остался нерешенным, небольшой. Я опять считаю, что это чисто передергивание понимания, если чернобыльцев находятся. Они тоже понимают те проблемы, которые есть у государства, которые есть у областной власти. И на эту тему никакого обострения нет.
Чернобыльцы возмущены и уверяют обратное. Власть обещаний не сдержала. Алексей Речец, заместитель председателя Союза Чернобыль.
Они говорят, что проблем вообще нету. Никаких. Но куда списать 22 человека погибших в этом году? Это что, от улучшения медицинского обслуживания произошло? От улучшения снабжения лекарственными препаратами это произошло? Более того, все умершие уносят с собой могилу и перспективы семьи получить квартиру. Вдов просто выбрасывают из очереди, потому что нет человека и нет уже проблемы.
Чернобыльцы сегодня выдвигают 5 требований. Улучшение медицинского обслуживания и жилищных условий, обеспечение лекарствами, возврат льгот на услуги ЖКХ и погашение задолженности федеральным бюджетом по выплатам компенсаций за нанесение вреда здоровью. Региональная власть может выполнить не все. Некоторые вопросы находятся в ведении Москвы. И в силу нынешней политической ситуации, ухода правительства в отставку, решить их в кратчайшие сроки будет невозможно. Чернобыльцы и сами это понимают. Сергей Морозов.
В силах наших областных властей привести нам из Москвы, договориться с теми людьми, которые отвечают за выплату этих долгов, хотя бы гарантийное письмо за подписями первых лиц министерств, которые отвечают за эти. Хотя верить сейчас им тоже сложно, поскольку они временщики уже практически. Ну, такая вот ситуация сложилась.
Вообще возможно за там несколько дней решить эту проблему?
Эту проблему можно решить за 5 минут. Собрал губернатор у всех этих начальников, которые за все отвечают. И прям в кабинете по ушам и стучал, и все нормально будет. Быстро все это решается.
Антикризисный штаб, созданный в мэрии Томска, пока выхода из ситуации не нашел. К компромиссу стороны так и не пришли. Власть обещает найти решение проблем чернобыльцев. Но сами ликвидаторы говорят, что в обещания больше не верят. Голодовка продолжается. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
В 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виталий Портников, а гость киевской студии «Радио Свобода» — лидер партии «Реформы и порядок» Виктор Пинзеник. Время гостей повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Виктор Зубков, кандидат на пост премьер-министра России, не исключил возможности участия в президентских выборах. В пятницу Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Зубкова в должности главы правительства. В Москве сегодня вспоминают погибших в 99-м году в результате теракта на Каширском шоссе. Ровно 8 лет назад в 5 часов утра от взрыва обрушился многоэтажный жилой дом. Погибли 124 человека, среди них 13 детей. Отпущены из-под стражи 2 анархистов, задержанных в рамках расследования дела о подрыве Невского экспресса. Андрею Каленову и Денису Зеленюку изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Недавние убийства в Ингушетии были совершены по политическим мотивам, считает полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак. Президиум Мосгорсуда подтвердил незаконность проведения в Чите следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бывший военнослужащий Андрей Сычев, пострадавший от дедовщины в армии, будет включен в список Союза правых сил на предстоящих выборах в Госдуму. По словам лидера СПС Никиты Белых, Сычев сам изъявил желание вступить в партию. У побережья индонезийского острова Суматра произошло новое землетрясение. Вторые сутки метеорологи предупреждают об опасности цунами. Американское командование в Ираке намерено во время священного для мусульман месяца Рамадан освобождать из военных тюрем до 80 заключенных ежедневно, но только тех, кто более не представляет угрозы общественной безопасности. В афганской провинции Урусган произошло крупное боевое столкновение между талибами и войсками НАТО. По данным военных, убиты 45 боевиков. На северо-западе Пакистана в ходе операции правительственных войск уничтожены около 30 боевиков, ранены 9 военнослужащих. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 13 сентября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
13 сентября 1958 года. Серия передач «Дневник писателя». Беседа искусствоведа Владимира Вейдле. Театр в былые годы.
Труппа Московского художественного театра гастролирует этим летом на Западе. Судя по отзывам печати, молодые или сравнительно молодые актеры превосходно играли в тех ролях, где так незабываемо хороши были когда-то Станиславский и Качалов, Книппер и Лилина, Лужский и Артем. Но, конечно, ничего нового Западу они не принесли. Когда Московский художественный театр начинал свою работу, обстановка была другая, и смысл этой работы тоже был другой. Он вовсе не заключался, как думают иногда, в последовательном проведении строжайшего сценического реализма. Влияние знаменитого тогда в Германии Меннингенского театра на Станиславского сомнению не подлежит. Но сводить его дело к усовершенствованию меннингенских приемов, к виртуозной имитации грозы в «Дяде Ване», было бы нелепо. Московский художественный театр положил начало обновлению русского театра вообще. Положил начало, так сказать, не только самому себе, но и Мейерхольду с Вахтанговым, а значит и всем тем театральным новшествам, которые завоевали славу нашему театру и сыграли такую большую роль в театральной жизни Запада, да и всего мира.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Что же, собственно, основатели художественного театра хотели этим названием сказать? Они именно и хотели сказать, что театр должен служить не развлечению и не проповеди идей, а искусству. Это было в духе времени, было отказом от передвижничества, от шестидесятничества, было знамением Серебряного века. Художественный театр породил все наше новое театральное художество. Мне и тогда казалось, что сила этого театра была не в принципах, а в талантах. Да еще в той умной широте, с которой, если не Немирович Данченко, то Станиславский отступал порой от этих принципов. Но стольких совершенно исключительно одаренных актеров ни в каком театре, ни тогда, ни после того не было. Искусство не подражание жизни, не копирование жизни, а другая, особая жизнь. Она-то в художественном театре и била ключом. В те годы, когда он был молод, и когда, вырастая на свободе, он молодил все вокруг себя.
Беседа писателя и искусствоведа Владимира Вейдле о МХАТе. Радио «Свобода». 13 сентября 1958 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры, которую сегодня представит Дмитрий Волчек, который только что читал и западные европейские газеты. Пожалуйста.
В Варшаве состоялся пресс-показ нового фильма классика польского кинематографа Анджея Вайды «Катынь». Фильм посвящен судьбе польских офицеров, взятых в советский плен и расстрелянных в 1940 году. Среди 22 тысяч убитых офицеров был и отец режиссера, капитан Якуб Вайда. О его судьбе семья многие годы ничего не знала, так как в списках погибших его имя было искажено. Официальная польская премьера картины назначена на 17 сентября, 68-ю годовщину вторжения вторжение советской армии в Польшу. Выступая перед журналистами, Вайда отметил, что снять такой фильм в советские времена было немыслимо. Лишь в 90-м году Михаил Горбачев признал, что польские офицеры были расстреляны по приказу из Москвы. Гранки романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол» с автографом писателя будут выставлены на аукционе в Нью-Йорке. Это подписанная автором копия гранок с его правкой, внесенным от руки посвящением Марте Гелхорн, невесте писателя, и дарственной надписью Тоби Отто Брюсу, его шоферу и секретарю. На аукцион, который пройдет в ноябре, гранки выставили наследники Брюса. Оценочная стоимость лота от 75 до 125 тысяч долларов. Музыканты группы Led Zeppelin объявили о том, что они впервые за 19 лет выступят вместе на концерте, посвященном памяти основателя звукозаписывающей компании Atlantic Records Ахмета Эртегуна, скончавшегося в декабре прошлого года. В концерте примут участие вокалист Роберт Плант, гитарист Джимми Пейдж, басист Джон Пол Джонс и сын покойного барабанщика Джона Бонома Джейсон. Концерт состоится 26 ноября в Лондоне. По словам представителя группы, речь идет только об одном концерте, планы дальнейших совместных выступлений не обсуждались. Американский журнал People опубликовал ежегодный список знаменитостей, которые лучше или хуже всего одевались в 2007 году. Среди звезд, признанных самыми элегантными, Бейонс Ноулс, Дженнифер Лопес, Гвен Стефани, Дэвид Бекхэм, Теренс Ховард, Джонни Депп. Наряды, в которых появлялись в этом году Джанет Джексон и Кирстен Данст, признаны самыми неудачными.
С новостями культуры вас познакомил Дмитрий Волчек.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Саратове местные чиновники обратились в Федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций с просьбой дать правовую и этическую оценку поступку редактора газеты «Саратовский репортер» Сергея Михайлова, опубликовавшего коллаж с изображением Владимира Путина в образе героя кинофильма «Штирлица». Эта история наделала много шума. По факту публикации продолжается прокурорская проверка, инициированная местными активистами партии «Единая Россия», которая должна установить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела за оскорбление власти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Областное министерство печати и информации решило оценить этическую сторону поступка главного редактора «Саратовского репортера» Сергея Михайлова. Для этого в Средневолжское управление по контролю за соблюдением законодательства в области средств массовой информации направлено письмо с просьбой дать оценку публикации с точки зрения журналистской этики. Первый заместитель министра по печати и информации областного правительства Виталий Григорьев считает, что такого рода карикатуры недопустимы. И все же, по мнению Григорьева, вряд ли ее публикация является уголовным преступлением.
Я думаю, что это вопрос этический, вопрос к совести главного редактора, который осмелился использовать журналистский стёб. Здесь журналистский стёб недопустим, потому что президент этого... высшее должностное лицо Российской Федерации. Это просто вульгарно. И вульгарность, она тоже должна получать определенную оценку.
Редактор газеты «Саратовский репортер» Сергей Михайлов уверен, скандал вокруг публикации необходим местным единороссам, чтобы закрыть газету.
На самом деле они просто хотели одного, чтобы газета «Саратовский репортер» прекратила выходить. А тем более накануне выборов. Потому что это единственная частная газета в Саратовском регионе, которая, ну, не стесняясь, пишет о том, что происходит вокруг. И причем пишет о «Единой России» в основном.
Уголовное дело против Сергея Михайлова не возбуждено, ведутся допросы.
Следователь показал заключение экспертизы. Вот на основании этой экспертизы было сделано заключение, что в принципе коллаж может носить оскорбительный характер, потому что издалека не видно пояснительной надписи к нему.
Пока экспертиза решает, есть ли состав преступления в деянии редактора газеты, Сергей Михайлов и его коллега-журналист Александр Крутов решили напомнить о сути статьи, иллюстрация которой вызвала столь громкий скандал. Речь в статье шла об инициативе депутата городской думы Исаева, призвавшего вызвавшего коллег инициировать письмо к президенту и сбор подписей за продление срока его полномочий. Сергей Михайлов и Александр Крутов написали открытое письмо Владимиру Путину с просьбой не нарушать Конституцию и не реагировать на попытки местных политиков сделать свою собственную карьеру за счет высокого рейтинга президента. Сбор подписей граждан под письмом будет проведен во время пикета, который начнет работу в понедельник. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В эфире «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Теперь уже бывший глава правительства России Михаил Фродков запомнился множеством афористичных высказываний, получивших название «фродкизмы». Сайт «Политру» публикует некоторые, особенно запомнившиеся выражения бывшего премьер-министра. Их много, но их стоит еще раз послушать.
Почему нет женщин в правительстве? Я бы с удовольствием. На одном из первых заседаний кабинета министров в ранге премьера.
У каждого министра должен быть свой инструмент. Вот у Германа Оскаровича, например, лошадь, о роли Грефа в истории.
Административная реформа затевалась с тем, чтобы министры почувствовали безысходность ситуации.
Да, действительно, надо заниматься составляющими этого квадратного трехчлена, о возможной реструктуризации Минпромэнерго.
Кудрин замахнулся на Шекспира, о налогообложении «Газпрома».
Функция торговли ближе к другому месту, чем к Минэкономразвития.
Каждый из нас чем-то переполнен, а выхода нет.
Преступность у нас развивается поэтапно, от телогреек до рубашек от Армани.
И пора уже брать птицу за рога и иметь нашу отечественную курицу дешевее. О развитии отечественного птицеводства «Липецкая область».
Какие стимулы надо создавать для возвращения рыбы на берег? О программе социально-экономического развития «Курил».
Под столом тут делать ничего нельзя, иначе не вылезешь потом из-под стола о теневом обороте рыбы.
Надо не щупать удвоение ВВП, а уколоть себя в одно место и активно работать.
Если сегодня министры не видят себя в бюджете, то завтра жизнь заставит.
Несколько месяцев прошло в рукопашной работе.
Меня периодически одолевает мысль менять министров друг на друга.
Министров должно трясти.
То, что в вашем докладе появились наглядные иллюстрации в виде кружков, это уже достижение Герману Грефу.
Министры должны удовлетворять друг другу по кругу и только потом выходить на заседание правительства.
Сергей Михайлович очень честный и порядочный человек. Правда, в банковской сфере он не разбирается. Об Игнатьеве, главе Центробанка.
Голова у министров должна болеть. И здесь все начальники высочайшего уровня. Они долго не живут. В хорошем смысле этого слова.
Ну а самая громкая цитата Фродкова на сегодняшний день – просьба, обращенная к Владимиру Путину об отставке с поста премьера.
Понимая происходящие политические процессы сегодня, я бы хотел, чтобы у вас была полная свобода в выборе решений, включая кого. И я думаю, что правильно было бы с моей стороны выйти с инициативой, освободить должность представителя правительства, для того, чтобы у вас не было никаких ограничений в принятии решений, выстраивании властной конфигурации в связи с предстоящими политическими событиями. Я бы очень просил вас, поблагодарив за доверие работать представителем правительства в течение более чем 3,5 года, пользуясь вашей полной поддержкой, хотел бы просить об отставке.
В принципе, решение теперь уже бывшего главы правительства России уйти вполне укладывается в логику последней цитаты, которую приводит сайт Polit.ru.
Я слышал, вы там мои цитаты собираете. Чем больше вы их соберете, тем больше увидите сквозную линию. Проанализируйте их все, и вы должны увидеть содержание сквозного замысла. Если вы его увидите, то я спокойно могу уходить.
Фродкизмы на сайте Polit.ru. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Виктор Зубков, кандидат на пост премьер-министра России, не исключил возможности участия в президентских выборах. В пятницу Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Зубкова в должности главы правительства. В Москве сегодня вспоминают погибших в 99-м году в результате теракта на Каширском шоссе. Отпущены из-под стражи двое анархистов, задержанных в рамках расследования дела о подрыве Невского экспресса. Андрею Каленову и Денису Зеленюку изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Президиум Мосгорсуда подтвердил незаконность проведения в Чите следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бывший военнослужащий Андрей Сычев, искалеченный в армии, будет включен в список Союза правых сил на предстоящих выборах в Госдуму. У побережья индонезийского острова Суматра произошло новое землетрясение. Вторые сутки метеорологи предупреждают об опасности цунами.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Золотовалютные резервы России с 1 по 7 сентября выросли примерно на 0,26% и составили 417 миллиардов 100 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. С начала года их объем увеличился на 37,3%. Состояние экономики и финансов России в обозримой перспективе не внушает опасений. К такому выводу пришли участники обсуждения очередного обзора российской экономики, состоявшегося на заседании Совета директоров Международного валютного фонда. Они, в частности, отметили быстрый экономический рост, увеличение объемов инвестиций, включая прямые и иностранные, а также развитие и укрепление финансового сектора страны. Вместе с тем, в ходе дискуссии ее участники высказывали обеспокоенность по поводу увеличения бюджетных расходов, запланированных в России на ближайшие 3 года. В свою очередь, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков отмечает, что такая тенденция в политике российских властей наблюдается уже несколько лет.
Каждый год, несмотря на усилия Минфина, расходы бюджета растут как минимум на 20, а то 25 и даже больше процентов. Были годы, когда де-факто они вырастали и на 30 с лишним процентов. Это все-таки довольно серьезная динамика. Изначальные предложения Минфина, они всегда были более консервативные, но, скажем, 2005 год, в течение года были сделаны дополнительные расходы очень масштабные. И каждый год, как мы знаем, в конце года принимаются решения о дополнительном финансировании где-то 120-150 миллиардов рублей.
Россия готова к развитию полноценной ипотечной системы по собственной модели. Однако этот процесс пока затрудняет высокий уровень инфляции, заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера Дмитрий Медведев. При этом он сказал, что в 2006 году в стране было выдано ипотечных кредитов на 260 миллиардов рублей. А всего объем кредитов, предоставленных населению на покупку жилья по ипотечным программам, уже достиг 600 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это более 23,5 миллиардов долларов. Генеральный директор агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александр Семеняко считает, что удешевление стоимости ипотечных кредитов позволит России достаточно быстро преодолеть отставание от развитых стран в этом секторе финансового рынка.
Мы в начале этого года провели сравнение объемов рынка кредитов ипотечных, выданных в России и Европе. Разница 300 раз. То есть, таким образом, общий объем российской ипотеки в 300 раз меньше, чем европейской ипотеки. Это, с одной стороны, не очень приятная новость, но это просто означает, что мы это отставание сейчас преодолеем семимильными шагами.
Тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров поездами дальнего следования в регулируемом секторе, то есть плацкартных и общих вагонах, увеличатся в 2008 году на 14%, а в пригородном сообщении на 13%, говорится в материалах компании «Российские железные дороги». Стоимость же проезда в скоростных поездах дальнего следования в купейных и спальных вагонах, согласно этому плану, вырастет в следующем году на 19%. Говорит президент РЖД Владимир Якунин.
Мы будем продолжать работу, направленную на оптимизацию цены, в том числе и в купейных вагонах. Мы будем работать по созданию вариантов бюджетных перевозок, которые будут отличаться от нынешних плацкартных вагонов, но тем не менее по цене будут соизмеримы с этими перевозками.
Тарифы на дальнюю телефонную связь в России с 1 января 2008 года могут перестать расти или даже понизиться, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Он объяснил это усиливающейся конкуренцией между операторами дальней связи и мобильными телефонными компаниями. Кроме того, Игорь Артемьев напомнил, что сейчас, в связи с либерализацией рынка дальней телефонной связи, российские граждане уже могут выбирать своего оператора из 4 компаний, что также должно привести к снижению тарифов. Ранее об этом говорил и руководитель Министерства информационных технологий и связи Леонид Рейман.
Мы рассчитываем, что переговоры существенно удешевятся и качество предоставляемых услуг повысится.
повысится. Действительно, до недавнего времени у нас был только один оператор Ростелеком. За счет тарифов Ростелекома субсидировались тарифы на местную связь. Сегодня это абсолютно рыночная услуга. Сегодня мы выдали около 17 лицензий на предоставление этих услуг. Мне представляется, что количество операторов впоследствии сократится.
Государственная корпорация «Рособоронэкспорт», один из крупнейших операторов на мировом рынке продукции военного назначения, планирует в ближайшие годы увеличить объем продаж российского оружия и вооружений за рубеж с нынешних 6 миллиардов до 7-8 миллиардов долларов, заявил представитель компании Николай Демидюк. Сейчас Россия, по его словам, торгует такой продукцией с 80 странами мира. Мировые цены на нефть впервые превысили уровень 80 долларов за баррель. Во вторник страны ОПЕК решили увеличить объемы добычи примерно на 1,5%. Однако в среду в США появились данные о текущих запасах сырой нефти в стране, которые сократились на прошлой неделе, причем объем сокращения оказался втрое большим, чем прогнозировалось. На долю США приходится почти четверть общемирового потребления нефти, поэтому баланс спроса и предложения на американском рынке во многом определяет конъюнктуру и мирового рынка нефти. Исторически самыми высокими до сих пор считаются цены на нефть 1981 года, после революции в Иране. В пересчете на сегодняшние цены один баррель нефти стоил тогда примерно 90 долларов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 41 копейка, на завтра 25.37. Евро сегодня стоит 35 рублей 22 копейки, курс на пятницу 35.23. На международных торгах за евро дают доллар в 38 центов.
Экономическую панораму, как всегда, подготовил и представил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит, как всегда, очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Израиля. Новый год по иудейскому календарю 5768, который начинается сегодня, 13 сентября, год религиозного запрета на любые сельскохозяйственные работы в Израиле, что обещает населению страны рост цен, а фермерам миллиардные убытки. К тому же только что верховные иудейские священнослужители ужесточили критерии кошерности овощей и фруктов в сравнении с прошлыми годами, что еще больше осложняет ситуацию. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Каждый седьмой год иудейского календаря Шмита предписывает отдых для земли, так же как седьмой день недели, священная суббота, шаббат, предполагает полную праздность для религиозного иудея. Первоисточник законов Шмиты – третья книга Пятикнижия, книга Ваикра. В ней, в частности, сказано: «Шесть лет засевай свое поле, шесть лет обрезай свой виноградник и собирай все плоды своей земли, а в седьмой год суббота суббот будет земле, суббота во имя Господа, поле свое не засевай и виноградника своего не обрезай». Другими словами, Шмита для земли то же, что и святая суббота для человека. Всем евреям, соблюдающим заповеди Торы, запрещено в этот год обрабатывать землю и, соответственно, вкушать ее плоды, взращенные на иудейской земле. Некоторые источники утверждают, что священный седьмой год отменяет также все денежные долги. Но об этом почему-то молчат сегодня даже самые ортодоксальные раввины. Понятно, что современные реалии со временем не могли не внести свои коррективы. В 80-е годы прошлого века главный раввинат Израиля издал постановление, позволяющее обойти эти ограничения путем фиктивной продажи земли неевреям, в большинстве арабам. С тех пор этот год всегда с радостью встречали арабские фермеры, участвующие в таких сделках. Их продукция получала статус кошерной. Ее на корню скупали торговцы, обслуживающие ортодоксальный религиозный сектор. Лишь 10-15% населения переключались в такие годы исключительно на привозные сельхозпродукты, а правительство отменяло таможенные пошлины на их импорт. По словам нотариуса Авнера Гольдшмита, проверенная временем процедура фиктивной сделки практически исключает нежелательные последствия. Юристы проводят долгие часы за составлением контрактов, чтобы соблюсти требования Шмиты. В том смысле, чтобы как бы еврейская земля не обрабатывалась, но вместе с тем, чтобы владельцы впоследствии получили свое имущество обратно, чтобы эти земельные участки не оказались проданными навсегда. Такой порядок вещей существовал до нынешнего года. Однако недавно ряд городских раввинатов, включая иерусалимские, отказались подчиняться постановлению главного раввината и присваивать такой еврейско-арабской сельхозпродукции статус кошерный. Это новшество уже затрагивает гораздо большую часть населения, которая хоть и не живет во всем Паторе, но соблюдает многие традиции и предпочитает кошерную пищу. Большинство крупных сетей супермаркетов Израиля также продают исключительно сертифицированные равенатами продукты. Ясно, что изменения на рынке требуют изворотливости, и фермеры изыскивают другие пути, чтобы не остаться неудел. Например, овощи выращивают внутри специальных деревянных строений на привозной земле. Это такой прием, который дает нам возможность дать отдых земле. Земля остается под паром, отдыхает, мы ее не обрабатываем, а все овощи сажаем на привозной земле, насыпанной на пол. Этот способ хорош для маленького участка внутри дома, так как не нарушает запрет шмиты. Говорит фермер Исраэль Коэн. Однако обойти религиозный запрет можно и другим способом, отмечает он. Конечно же, есть много способов. Например, можно сделать так, чтобы возделывал землю не еврей. Но можно также выращивать овощи таким образом, в больших картонных коробках, что также исключает контакт с еврейской землей. Понятно, что плоды земли, выращенные такими неортодоксальными способами, требуют дополнительных затрат и будут продаваться по соответствующей цене. Небольшая наценка, конечно же, будет, но нам с этого много не перепадет. Ведь земледелец получает лишь треть с той цены, по которой домохозяйка покупает овощи в магазине, поясняет Коэн. Опрос общественного мнения, проведенный Институтом Смита, показал, что 62% евреев, живущих в Израиле, не имеют понятия о том, что наступающий год является годом Шмиты. Хотя смысл самого слова известен 71% опрошенных. Многие светские израильтяне считают, что Шмита себя изжила. Ведь современные методы обработки земли уже не требуют держать землю под паром, а тем более все сразу. А заместитель министра сельского хозяйства Цви Илан предполагает, что этот год дорого обойдется израильской экономике. Фермеры могут понести убытки на сумму более 1 000 000 000 шекелей, так как не смогут продать около 20% продукции. 103 миллионов шекелей, уже выделенных правительством Израиля, на издержки явно не хватит. Удар по карману ощутят не только фермеры, предупреждает Илан. Всему населению Израиля, покупающему продукты в крупных супермаркетах, придется платить гораздо больше, поскольку цены на весь импорт здесь значительно выше, чем на товар местного производства. Таким образом, за вынужденное соблюдение заповеди Торы заплатят и светские евреи, и арабы, и вообще все жители страны. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о перспективах партии «Яблоко» на предстоящих осенью парламентских выборах, поскольку партия «Яблоко» в эти выходные должна провести свой расширенный съезд. Кроме того, вернемся к персоне Виктора Зубкова. Сегодня он рассказывал о себе депутатам Госдумы, которые завтра должны утвердить его на посту премьер-министра. Ну и поговорим о том, что 1 октября в России очередное повышение пенсий. Вот такие темы, а также наши постоянные рубрики, ну, в частности, новости высоких технологий, ждут вас в следующем часе. Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктор Алексеевич Зубков, известный нам человек, авторитетный, профессионал, в общем порядке.
Я думаю, что это будет одно из лучших правительств.
Будут проводиться в несколько этапов повышения пенсии. В целом, пенсии вырастут более чем на 60%.
Мы обеспокоены имеющимися сведениями о том, что из Ирана в Афганистан поступают некоторые...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».